Беседка. На радио «Комсомольская правда».
В студии радио «Комсомольская правда» хранитель музейной коллекции «Росфото» Василий Гусак. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте.
И Игорь Лебедев, фотограф, куратор выставочных проектов «Росфото», педагог. Добрый день.
Здравствуйте.
А почему мы собрались, собственно говоря, сегодня? А потому что в «Росфото» сейчас работает три очень любопытные выставки, на которые можно успеть до конца мая, на все три. Первая выставка – это «Живая природа Китая». Это работа 29 фотографов из Поднебесной и других стран. Да, они рассказывают о местных диковинках. Кроме того, вот это, по-моему, дико интересно. Светопись Дмитрия Ермакова. Это тифлисский фотограф конца 19-го, начала 20 века. Почему это интересно? Потому что этот человек изучал Восток прицельно. И он работал в составе археологических, этнографических, топографических экспедиций. Персия, Турция, Азербайджан, Армения, Грузия. В общем, об этом, обо всем мы поговорим. Ну и Аня Конрад. «Все всегда безупречно, когда ты везде». Так называется выставка. Не знаю, в чем ценность этой выставки. Но об этом мы поговорим, наверное, с нашими гостями. Но давайте начнем с вопросов более общих, чем вот эти конкретные выставочные проекты. Хотя они, конечно, интересны. Вы можете со мной поспорить, и мы с вами говорили об этом до начала этого эфира, но среднестатистический петербуржец мало знает о музее Росфото. Я знаю точно, что есть целый ряд людей, которые вообще не знают, что есть такой центр. Давайте попытаемся охарактеризовать его более внятно, чем просто музей фотографии. Что такое Росфото? Кто ответит? Василий, Игорь, как вам? Игорь, давайте вы.
Ну, давайте я отвечу. Дело в том, что Государственный музейно-выставочный центр «Росфото», именно так он называется полно, это такая исследовательская площадка, которая занимается исключительно фотографическими проектами, как связанными с историей, так и с современностью. А при этом есть еще программа сохранения, которой музей занимается. И что такое программа сохранения? Это реставрация, это некий сбор старой фотографии и, соответственно, написание каких-то методических еще рекомендаций для остальных музеев по стране. Вот чем мы и занимаемся, в общем-то.
Ну, вот, Василий, у вас ваша должность называется хранитель музейной коллекции. К вам вопрос, а чем так ценна эта коллекция именно Росфото? В чем ее особенность?
Росфото занимается собиранием художественной фотографии. На данный момент у нас уже собрано более 30 тысяч экспонатов.
30 тысяч,
да. Это отпечатки. В общем-то, мы можем даже хвастаться какими-то отдельными экспонатами и целыми коллекциями, потому что вот эта большая коллекция, она делится на отдельные небольшие коллекции. Это коллекции авторские или коллекции, отражающие какой-то период, да, какое-то направление в фотографии или какое-то явление. И из этих коллекций мы тоже формируем выставки, мы используем отдельные фотографии для каких-то интересных выставочных проектов, тоже часто исследовательских. И, в общем, в этом тоже заключается наша миссия.
Что я увижу только у вас, чего я не увижу больше нигде?
Ну, я сразу могу назвать выставку, которая до сих пор как-то памятна и сотрудникам Росфото, и тем, кто ее посещал, хотя она экспонировалась в такой непростой форме. Выставка называлась «Ранняя британская фотография», и она представляла фотографии Уильяма Генри Фокса Тальбота, одного из троих изобретателей фотографии, вот в тальботипе или отпечатки на соленой бумаге, и его, собственно, фотографии, которым он приложил свою руку, его учеников, его последователей. Это 1840-е годы. Это одна из самых ранних вот фотографических технологий. Это, кстати говоря, тоже очень важно и любопытно, что в нашей коллекции представлены все фотографические техники, которые на данный момент, а в 19-м году мы отмечаем 180 лет фотографии, вот фотографии можно, собственно, увидеть, узнать. То есть разные техники. Там, 1840-е, 1850-е, 60-е, дальше 20 век, разные технологии, разные вот эти вот слои, которые на бумаге были и впитывали солнечный или световой след.
Да, Василий, вы вынули меня изо рта, я хотела блеснуть эрудицией. Ну, я, естественно, посмотрела это в Википедии, конечно же, я этого не знала, но считается датой рождения фотографии 1839 год, что вы подтвердили, что 180-летие будет отмечаться. Смысл в том, что вы сказали, 40-х годов фотографии у вас есть, да?
Да, 19 века.
То есть это самые старые экспонаты, и, по сути дела, они одни из самых старых в мире. Я правильно вас понимаю?
Да, да. Причем я хочу подчеркнуть, что это целая коллекция. Это не один, не два, не пять, а значительно больше.
Как формируется ваша коллекция?
Ну, здесь разные есть варианты, скажем так. Что-то нам приносят дарители, что-то мы покупаем, вот что-то мы получаем. Тоже вот в каких-то формах оно у нас появляется. Вы знаете, сейчас период, когда появляется вот уже такая новая генерация людей, которые не очень понимают ценность бумажной фотографии, бумажных отпечатков.
Это, кстати, отдельная тема, о которой я хотела вообще с вами поговорить. Это действительно так. И для них есть вы.
Да. Да? Они могут нам принести вот там эти папки, эти альбомы, с которыми они просто не знают, что делать, или им нужно срочно освободить место в квартире, которая им досталась, там, по наследству, комнате и так далее. Ну, я привожу просто вот такой иллюстративный пример. Это действительно так.
Игорь Лебедев смеется. Игорь, а почему вы смеетесь? Вы считаете, что сейчас потянутся вереницы желающих сдать семейные альбомы? Мне кажется, нет.
Ну, а почему нет? Это вполне нормально. Люди приносят свои альбомы родственников, потому что они хотят это каким-то образом пристроить, и чтобы это не исчезло. Угу. Вот, потому что ощущение все равно возникает. Сейчас можно оцифровать альбом или отдельные фотографии и хранить уже цифровые файлы.
А это все выбросить как ненужный хлам.
Конечно. Это занимает место и очень тяжело. Сейчас век вот освобождения от всего этого, как бы в кавычках, барахла. Угу. Вот. Но я хотел бы еще добавить, что ценность коллекции Росфото заключается еще в одной коллег или части собранного материала, который связан с советской фотографией, ленинградской фотографией периода 50-х, 90-х годов. Мы единственные, по сути, владельцы такого большого объема работы этого периода. Именно в художественной его части, а не в документальной.
В том числе и ленинградской фотографии. То есть у нас очень неплохая часть коллекции, тоже, которая, в свою очередь, делится на авторские коллекции, которая отражает вот, историю ленинградской фотографии последних советских десятилетий. И это вообще такая целая отдельная сторона нашей деятельности. Такой сегмент нашей...
Нет, история. Почему? Почему? Это вы не правы.
Нет,
история
фотографии. Ленинградской фотографии. Да? Мы же говорим о художественной фотографии.
Да,
мы не можем отрицать, что в общем, многие... И мы, отдельные, наверное, снимки, и авторы – это очень интересное явление.
Мы, наверное, не можем отрицать и то, что мы же даже на сайте не можем посмотреть вот эти вот отдельно взятые...
Почему? У нас все выложено.
Выложено все, да? Я вчера, когда готовилась к интервью с вами, я очень много интересного, конечно, посмотрела, но действительно на сайте есть все. То есть если вот сейчас наш слушатель зайдет на сайт Росфото, он сможет посмотреть все, о чем мы с вами говорим, верно?
Ему нужно найти закладку «Виртуальный музей».
Виртуальный музей. Вот.
И после этого посмотреть.
Ну и, слушайте, наш разговор в общем о музее был бы неполный, если бы мы не сказали о уникальном здании, в котором вы располагаетесь. Это здание находится на Большой Морской, 35, да, по-моему? Это здание – потрясающий образчик северного модерна. Если я ничего не путаю, там украшал или эскизы для украшения, да, Рерих?
Эскизы.
Делал. Что это за здание? Буквально несколько слов.
Здание принадлежало до революции страховому обществу России. Это очень богатое общество. Ему принадлежали дома в центре Петербурга, столица Российской империи, в центре Москвы. Соседнее здание с нами, если двигаться дальше в сторону Исаакиевской площади, тоже принадлежало этому обществу. Там даже есть надпись на фасаде, сохранившаяся. И вот те помещения, которые занимаем мы, это второй и третий этаж. Там были офисы, которые принадлежали страховому обществу, а выше были квартиры, то есть часть дома была доходная. А внизу был роскошный магазин роялей. Вот там большие окна, большие стекла.
Бейкер, по-моему, да?
Да, в них стояли рояли. Слушайте, вот так это все выглядело до 17-го года, до 18-го.
Ну вот я должна сказать вам, что даже если вас совершенно не интересует фотография, вот вообще ни на секундочку, и вам даже неприятно смотреть в сторону фотографии, фотографов и так далее. Но для любого петербуржца просто зайти в это здание, подняться по всем этим лестницам, просто для развития вкуса и понимания, ну вот очередного образчика роскоши северного модерна, правда, а еще ваш взгляд зацепится за потрясающие экспонаты, которые выставлены и сейчас тоже в музее Росфото. В общем, вы не пожалеете. Это Большая Морская, 35. В студии радио «Комсомольская правда» хранитель музейной коллекции Росфото Василий Гусак и Игорь Лебедев, фотограф, куратор выставочных проектов и педагог. Мы продолжим этот разговор буквально через 2 минуты.
Беседка. Радио «Комсомольская правда». Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Мы говорим в студии радио «Комсомольская правда» сегодня о Росфото, и рядом со мной Игорь Лебедев, куратор выставочных проектов этого центра, и Василий Гусак, хранитель музейной коллекции. Друзья, давайте в этой части поговорим о том, что сейчас можно увидеть в Росфото. Я так понимаю, что три интересных экспозиции у нас. Вот, например, «Живая природа Китая». Ну, мне кажется, что снимки Geographic и так далее, они заполонили, вот все вот эти вот красивые снимки экзотической природы, они заполонили интернет. Мы можем увидеть их в большом количестве. Чем эта выставка должна заинтересовать нас?
Вы знаете, любая выставка фотографическая, где фотографии распечатаны, а не цифровые изображения, она погружает в атмосферу. Вот когда вы входите в этот зал, где висят яркие фотографии китайских фотографов, то, наверное, можно испытать как бы какое-то вот ощущение того, что вы попали в мир китайской природы, и удивиться этому. Потому что наше познание о китайском живом мире, оно, наверное, чуть-чуть искажено. Нам кажется, что мы все знаем, но при этом каждый раз, вот, когда смотришь на экспозиции, сталкиваешься с тем, что что-то для себя открываешь новое. Например, слонов, которые обитают в одной из провинций Китая. Это просто в голову не приходит никому.
Да, не приходит.
Соответственно, когда мы это видим на выставке, это вообще впечатляет.
Ага.
Вот, соответственно, таких вот каких-то моментов откровения живой природы, столкновения с ней очень много. И это все ярко, очень так точно подмечено китайскими фотографами. Леопарды, соответственно, там панды.
панды. Панды – это сейчас… Панды – это в тренде. Да, нужно это признать. Просто тут написано, что 29 авторов, фотографов. Видимо, это не только китайцы, да? Это и приезжие авторы, которых поразила эта природа.
Ну, я думаю, что
как
да.
Как собиралась эта история?
Я думаю, что да. Дело в том, что мир вот такой природной фотографии, вы не зря упомянули, National Geographic, включает огромное количество фотографов, любителей увидеть или подсмотреть за дикой природой. И поэтому так нельзя говорить, что это только китайский автор. А собиралась она, как все эти выставки, собираются исключительно по лучшим фотографиям. Естественно, это должен быть очень высокий уровень, потому что это направление с течением времени, вот за последние там, несколько десятков, наверное, лет, постоянно развивается. И вроде бы кажется, что уже некуда, но техника позволяет все более точно передавать это. И сам фотограф все более внимательно относится к природе. То есть он уже не просто ловит ее, а скорее как бы обитает в этом, в этой природной зоне и подсматривает за жизнью диких животных и показывает эту жизнь на сочетаниях совершенно необычных, потому что суть момента здесь показать именно необычное, то, что обычному человеку вообще невозможно увидеть.
Вот, насколько я понимаю, это очень особенные люди. То есть, помимо фантастического терпения, которыми должны они обладать, подглядывая, подкрадываясь, вы выслеживая этих животных в природе, в естественной среде обитания, они еще... Ну, нет, это люди особого склада. Да? Вы согласны
Конечно.
С этим?
Ну, не зря же вообще первые книги о фотографировании живой природы появились еще в XIX веке. Представляете, какая традиция направления фотографии? Это где-то 1800, конец 1870-х годов. Ага. Попытки этого снять. Мы можем только представлять, как это было тогда и как это делается сейчас при развитии техники.
Ну, и вот очевидно, при участии самой современной техники то, что мы можем увидеть сейчас, это живая природа Китая, это до 28 мая эта выставка существует у Росфото. Давайте поехали дальше. Аня Конрад. Значит, называется эта выставка, я, правда, ничего о ней не знаю. «Все всегда безупречно, когда ты везде». Это немецкая фотохудожница. Это все, что я знаю об этой фотографии. Василий, почему мы должны пойти на эту выставку?
Вы знаете, она любопытность, наверное, тем, что она представляет собой такую интересную работу с цветом. Вот, да, цвет и одновременно какие-то попытки увидеть в обыденности то, с чем фотограф всегда имеет дело, вот какой-то материал для интересных формальных ходов, вот сочетание цвета, фактуры, городской фактуры, да, и возможности все это как-то трансформировать вот в какие-то субъективные композиции, которые транслируют переживания, ощущения. То есть это вообще нормально вот в творческой фотографии. Вот, может быть, тут Игорь что-то добавит, у него, наверное, свое мнение по поводу и автора, и конкретных фотографий. Но мне эта выставка кажется вот такой любопытной, она показывает, что фотография действительно может быть такая творческая формализация.
Я добавлю, что фотографии Ани вы тоже можете, ну, отдельные фотографии вы можете увидеть на сайте Росфото. И, на мой взгляд, тут может быть любопытно в том, что здесь есть какая-то игра. Игра с фактурами, игра с несочетаемыми какими-то вещами. Игорь, да, еще буквально несколько слов, потому что нам еще обязательно нужно сказать о Ермакове.
Вы абсолютно правы. Сейчас вот то, что вы сказали, несочетаемое. Вообще... Конрад работает именно с этим, соединяет как бы один мир с другим, или одни части мира визуального с другим. И получается очень странные сочетания, которые приводят к размышлениям. Точно так же, как и ее текст на выставке, он такой очень свободный, хаотичный, и говорит тоже о сочетаемости того, что можно увидеть как бы в жизни, пережить. Да? Там какое-то яркое облако, воспоминания внутри себя, потом какой-то звук, который идет откуда-то, потом, соответственно, цветы яркие, которые тоже, опять же, впечатляют, и снова возвращение к отражению, которое показывает тебя в отражении, uh-huh. и, соответственно, это не твой образ накладывается уже снова на мир. И вот это вот название, оно очень хорошо об этом говорит, кстати говоря.
Все всегда безупречно, когда ты везде.
Конечно, безупречность суть этой выставки, потому что мы видим и безупречные изображения, созданные комплетивно из различных элементов мира.
Ну и фантастическим контрастом, на мой взгляд, кстати говоря, обеим этим экспозициям выступает Ермаков, который, еще раз, мы понимаем, что это этнограф, фотограф-этнограф конца XIX века. Я правильно понимаю? Именно восточный. То есть человек, который интересовался прежде всего... Давайте прочитаем, тут у меня написано. Персия, Турция, Азербайджан, Армения и Грузия. Конец XIX, начало XX века. Выставка называется «Светопись Дмитрия Ермакова». То, что я видела, меня потрясает. Ну вот скажите несколько слов об этой выставке, просто чтобы я не на пальцах пыталась что-то объяснить. Василий.
Ну, вы правы, здесь, конечно, вот этот этнографический колорит, он очень важен, и тут нужно понимать, что это такой как бы жанр, ну, чтобы стало понятно, могу назвать его документальным портретированием, то есть когда кто-то одевает вот костюм национальный, фотограф создает какую-то обстановку, и мы видим действительно представителей какого-то народа, да, отдаленного там, вот, от всяких имперских столиц, от имперских центров, от каких-то вообще цивилизационных центров, хотя там своя самобытная культура вполне организованная, структурированная и богатая традициями. И вот мы видим такого представителя этой культуры действительно вот в том, чем эта культура богата и интересна. И Ермаков, он, собственно, не единственный, наверное, в своем роде, хотя действительно наиболее, может быть, такой яркий, и он просто продуктивный. Да, он оставил после себя очень богатое наследие, вот, которое сейчас по нескольким музеям, в нескольких музеях хранится, в том числе и у нас. И вот такие авторы, они действительно позволяют увидеть, собственно, увидеть, как выглядел мир там, 100, это где-то тоже 60-е, 70-е годы.
Ну да,
вот
уже значительно больше.
Этнографический
полтора
интерес
века
начался,
назад,
да, и как это все выглядело.
Ага, да, но да. Поразительно то, что этот мир нам действительно... Знаете что, можно
он
я скажу...
Он задокументирован
фотографом. Можно я скажу такое, может быть, это немножко хайповое, да, отношение к выставке, но совсем недавно в сетях очень популяризировалась серия фотографий жен гаремов персидских султанов. Наверняка вы это видели. С ироническими комментариями. Вот это считались красавицы, жены, значит, вот этих вот шейхов и так далее. Но по большому счету, вот по далекости от нашего восприятия, вот эти фотографии, представленные на выставке, они очень схожи. Там даже есть какие-то отдельные женские портреты, которые по стилистически они похожи на этих жен персидских султанов. Я правильно говорю?
Конечно.
Да, ведь есть же что-то такое. Слушайте, на самом деле мы, к сожалению, вынуждены прерваться сейчас буквально на несколько минут. Я напомню, что у нас и Игорь Лебедев, и Василий Гусак из Росфото, и мы говорим в принципе, о работе этого музея и о тех выставках, которые идут прямо сейчас до конца мая. Мы вернемся через пару минут, не отключайтесь.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Беседка». На «Радио Комсомольская правда».
Про Росфото говорим мы на радио «Комсомольская правда». Росфото если кто в танке и кто не знает. Это такой музейный, музейно-исследовательский центр, посвященный фотографии, который, кстати говоря, это очень молодой центр, он открылся в 2002 году. Но это место, которое должен посетить любой петербуржец. Вот правда. Ну, на самом деле, это огромный пробел, если вы вдруг почему-то не знаете о Росфото. И мы, собственно говоря, этот пробел пытаемся покрыть сейчас, в данный момент. В студии «Комсомольской правды» Игорь Лебедев и Василий Гусак. И мы продолжаем говорить о, ну, наверное, самой любопытной экспозиции, которая сейчас идет в Росфото. Это светопись Дмитрия Ермакова. Еще раз. Это фотографии конца 19-го, начала 20 века. Фотографии Востока. Персия, Турция, Азербайджан, Армения, Грузия. Представьте себе. То есть это вот, ну, царская, имперская Россия. И, в общем, многие страны к России на тот момент не имеют никакого отношения. Да, продолжите. Я говорю какие-то совершенно дилетантские вещи. Игорь, что еще можно сказать об этой выставке?
Вы знаете, самое главное, наверное, это то, что на выставке можно посмотреть две коллекции. С одной стороны, это коллекция фотографий из коллекции Росфото Ермакова. И с другой стороны, которые мы собирали длительное довольно-таки время, интересовались его судьбой и делали исследования. И вторая коллекция – это коллекция музея этнографии. Соответственно, эта коллекция поступила от самого Ермакова и была закуплена еще при его жизни. Вот. И это совершенно разные коллекции, и там можно ходить и сравнивать вот одну коллекцию, другую коллекцию. Чем же они отличаются, чем же они схожи, каковы музейные подходы при собирании этого всего материала. Ну, вот. Ну и самое главное, это, конечно, стоит перевернуть историю вот этой выставки на судьбу самого Ермакова. Я бы сказал так, что это был один из первых профессиональных фотографов, который посвятил себя такой вот деятельности по запечатлению как бы региона целого, закавказского, кавказского и закавказского регионов. И интерес у него был действительно очень большой. И так как он профессиональный фотограф, он, естественно, зарабатывал на эти деньги. Но и характерно еще то, что он был одним из профессиональных фотографов, который покупал, например, коллекции других фотографов в том регионе и использовал их уже для иллюстрации книг и всего остального. Поэтому коллекция Ермакова, общая, которая хранится, например, в Грузии, она насчитывает что-то около там, 30 тысяч по каталогам, которые он издал. Один из немногих фотографов, который издал каталоги своих работ, как отпечатков, так и негативов, стереопар. Вот, там более 30 тысяч.
С ума сойти.
То есть он очень серьезный фотограф. И один из первых, который стал путешествовать с очень тяжелым грузом. Мы должны вспоминать это постоянно, потому что это мокроколлодионная технология, процесс.
Что?
То есть мокроколлодионный процесс – это когда…
Это сейчас не оговорился, Игорь. Это действительно словосочетание мокроколлодионное.
Коллодион – это такая как бы основа эмульсии, специальная чуть-чуть. Это тот, ну, в общем, чтобы просто сказать, всегда нужно было делать сам по себе эмульсию, сам по себе негатив, готовить его только перед съемкой. И хранить этот негатив было невозможно. То есть вот только сделал, снял, после этого просушил, я проявил, просушил и оставил. Вот. Так что это была тяжелая работа, и Ермаков был, конечно, мужественный, наверное, фанатиком. Да,
в общем-то, где-то отчасти, да, получается, во-первых, человек с таким грузом, во-вторых, в общем, это те регионы, которые не всегда, наверное, были дружественно настроены к европейским людям, тем более с непонятной техникой.
Я бы сказал, что еще и недоступны с точки зрения дорог. дорог. Потому
а,
что
ну
он
вот это тоже, да, не подумала.
Ездил на лошадях, перевозил, у него была специальная повозка им сконструированная для передвижения этой всей лаборатории и павильон.
Ну, в общем, подвижник. Но, с другой стороны, надо думать, что это был человек тоже не самый бедный. Судя по тому, что, во-первых, судя по тому, какое он наследие оставил после себя большое, а с другой стороны, судя по тому, что он имел возможность скупать продукцию коллег, что называется, для того, чтобы иллюстрировать свои же альбомы, произведения и так далее. Слушайте, друзья, на самом деле, подводя итог нашего разговора по поводу непосредственно тех экспозиций, которые сейчас в Росфото проводятся, давайте еще раз повторим, что три выставки по-настоящему интересные сейчас идут. «Светопись» Дмитрия Ермакова. Это вот как раз тифлисский фотограф рубежа 19-20 веков. Это Аня Конрад. Это немецкая современная фотохудожница, которая, как мы говорили, играет с фактурами и понятиями, да, современными. И это «Живая природа Китая». Но тут, наверное, бессмысленно даже что-то... Это просто любопытно. «Панды». Эти панды. Вот. Ну и еще, кстати говоря, насколько я понимаю, у вас сейчас выставка объективов, или вот у вас на сайте, по крайней мере, написано о том, что не объективов, а фототехники. Что вы смеетесь? Я говорю какую-то ерунду, да? Игорь смотрит на меня, как на ребенка, и умилительно смеется. Что я говорю не так?
Нет, я просто реагирую на быстроту информации, которая распространяется. Мы чуть-чуть приступаем к созданию такой вот точек, которые будут определять постоянную экспозицию нашу, и потихонечку выкладываем какие-то...
это может стать постоянной экспозицией.
Конечно. И выкладываем тот материал, который мы никогда не показывали в своей коллекции. Потихонечку, так вот трепетно.
Вообще, я думаю, что это предмет для нашего разговора, возможно, в дальнейшем, потому что мы говорили как раз с нашими гостями до начала эфира о том, что возможно, из-за того, что музей слишком молодой. Он начал свое существование в 2002 году. Постоянной коллекции как таковой пока нет. Об этом нужно думать, понятно, что ее нужно формировать, но этого еще в полном смысле слова не происходит. И вот, очевидно, это начало.
Постоянная коллекция, кстати, есть.
Постоянная коллекция, экспозиции, да, естественно, я оговорилась. Коллекция еще бы, коллекция в 30 тысяч, как минимум, экземпляров. Такая некислая постоянная коллекция. Хорошо. Слушайте, на самом деле, я хотела с вами поговорить еще просто о современном отношении к фотографии, просто потому что музей Росфото для многих может показаться это, вы понимаете, наверное, о чем я говорю, несколько изжившим себя понятием. Боже мой, что такое Росфото? Сейчас для нас это гигабайты, терабайты фото. Что это? То, что живет у нас в телефоне, наши цифровые попытки художественного взгляда на мир. И фото становится настолько доступным, и настолько каждый второй из нас чувствует себя фотохудожником, не отмирает ли сама актуальность идеи фотографии как искусства?
Я думаю, нет, и никогда не отменится. Просто то, что сейчас происходит, это было всегда с начала появления фотографии, расслоения в обществе. Что-то остается в памяти и, соответственно, в истории. И это является и искусством, и документом высокого уровня. А что-то проходящее исчезает со временем. Точно так же, как вся современная фотография, которую мы снимаем. Да? Есть угроза памяти человеческой, потому что фотографии очень мало печатаются.
Вот. И тут я все равно продолжаю настаивать на том, что все-таки фотография в том виде, в котором она существовала еще 10 лет назад, со всеми этими реактивами, со всеми этими проявками, вот это вот все, это создавало ей определенную ценность. И наши семейные альбомы, и то, что мы хранили эти карточки. Ведь сейчас никогда у человечества не было такого поверхностного и легковесного отношения к изображению, как сейчас? Или я утрирую?
Как преподаватель могу сказать, что я постоянно сталкиваюсь, задавая вопрос о том, как вообще люди, которые фотографируют, видят существование своих фотографий в дальнейшем. Понимают ли они их значение? Сталкиваюсь с ответом, что нет, не понимаю. Ну, что это
думаете,
ценно?
Думаете, это временно?
Что это ценно?
Думаете, это временно? Фотография вернет свое значение со временем?
Но она никуда не уходит. Это значение все время сохраняется. И вот мы, продолжая показывать в музее оригинальные отпечатки, выполненных в ранних технологиях, да, в том числе, которые напечатаны, например, дома, ага. там, любителями, да. в домашних лабораториях, там, в ванных.
Мы
показываем то, что является абсолютно уникальными объектами, потому что, к сожалению, их не печатали тиражно. Там один, два, конечно. Три, ну, может быть, 10 экземпляров. Ну, вы представляете, что это такое.
10 – это большая удача, да, понятно.
Конечно. Поэтому это ценно. И человек начинает задумываться, когда приходит, что это действительно так. Вот недавно на выставку типа Ермакова такого пришел человек, который посмотрел и сказал такую фразу. Ему лет 50. Он посмотрел и сказал, это что, действительно отпечатки, которые напечатаны в то время? Мы говорим, да, как бы вот они были. Он говорит, невероятно, это же невероятно. Они были напечатаны в 1870-х годах. Этого не может быть. Они что, сохранились?
Вот это и не только это. И в количестве, вообще-то, 30 тысяч экземпляров уникальных совершенно сохранились в Росфото. В студии «Комсомольской правды» у нас были Игорь Лебедев и Василий Гусак, представители Росфото. Спасибо вам большое за интересный разговор.
Спасибо.
Вам спасибо.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».